завершаем систему Адам. Был маленький перерыв из-за Суккота. Мы рассмотрели нашу духовную связь с Авраамом, Ицхаком и Яковом и Моше Рабейну. Есть еще одно звено, хотя оно ожидает нас, я надеюсь, в ближайшем будущем. Но оно тоже связано актуально с нашей действительностью сегодня. Речь идет о Машиах. Мелех а-Машиах. Во-первых, короткое определение. Кто такой Машиах? Это человек, рожденный мамой с папой. Из колена царя Давида, то есть из колена Иуда. Еврейский народ хранит три генеалогических дерева. Древа. Что вообще уникально. В истории человечества нет таких прецедентов. Мы знаем ветвь царей. Мы знаем ветвь коэнов и ветвь левитов. Потому что это очень критично для нас. Мидраш приводит связь между Авраамом Авину, между Моше Рабейну и Машиахом. Не торопитесь с выводами. Связь через их передвижение на ослах. Когда Авраам отправляется в путь, чтобы выполнить совершенно абсурдное указание принести в жертву единственного сына, он запрягает собственноручно своего осла. Моше Рабейну, когда получает указание пойти и быть вестником и избавителем, посланником избавления евреев из египетского рабства, он запряг осла и на нем сели, так сказать, на него сели жена и, значит, ребенок, и родившимся, так сказать, младенцем. И Машиах, как известно, приедет на белом осле. Вещи известные. Хамор, осел, хомер – это материя. Раволь бы приглашает нас заглянуть вглубь этой параллели, и отсюда он строит завершение нашей системы Адам, потому что эта цепочка, она и есть цепочка эталона нашего внутреннего потенциального Адама. Как мы с вами уже знаем, что все, что нам необходимо, раскрыть Адама в себе. А працы, Моше Рабейну, и как мы сейчас добавляем к нашему рассмотрению Мелех а-Машиах, царь Машиах, он, они элементы нашего совершенства. В каком плане сейчас мы это все рассмотрим? Почему выбраны ослы? О чем идет речь? Когда Творец закончил творение, на шестой день, в седьмой день, он добавил, неверно сказал я, сознательно, ничего не добавлял в седьмой день. Но сказано, что он завершил все к седьмому дню. А Мидраш приходит, открывает нам еще дополнительную информацию о творении мира в первые шесть дней. У нас, у людей, нет представления о нулевом времени. То есть Бог завершил, написано, свое творение в седьмой день. Имеется в виду, когда закончилось последнее мгновение шестого дня. И еще не начался седьмой день. Творец добавил в это безвремение еще 10 элементов творения. Мы сейчас возьмем здесь только то, что нам релевантно. Тосфот Йонтов объясняет, зачем нужно было Творцу добавлять еще 10 элементов. Творец – абсолютное совершенство, его замысел был совершенным и полным. Оказывается, «Ляхбир квот малхут шамай» – увеличить величие, значимость духовного плана Творца, который раскрылся в этом творении. Что могло бы уранить это совершенство этого царства в нашем восприятии? Без этих 10 элементов творения, которые были добавлены, еще таким странным образом. Продолжает Тосфот Йонтов и говорит, если бы Бог не добавил бы еще 10 творений, мы бы подумали, что Он обязан менуха, Он обязан состоянию покоя. Наворотил такой мир, надо же было отдыхать, нет? Конечно, мы знаем с вами, что шаббат это не отдых от деятельности. Как нам дать эту информацию? Бог взял и завершив 6 дней творения, все, что Он задумал, и теперь уже мир переведен на управление любви, когда Бог перестал проявлять свою волю, сказал и стало, и перевел мир на управление любви, на управление единством. Это называется шаббат. В шаббат не запрещена работа, в шаббат запрещено проявлять власть над миром. И поэтому нажать на выключатель электрический нельзя. А принимать гостей. У моих двух старших вместе с детьми уже у каждого есть миньян в доме с женой. И их принять, а иногда мы принимали до короны две такие семьи. Это серьезная работа, но это не запрещено. Мы могли бы подумать, что Бог обязан творить. Иногда человек, я сам был свидетелем, творческая личность, в какой-то момент, в какой-то беседе, в каком-то ситуации, совершенно не связанная с его состоянием, вдруг хватает лист бумаги, перо, и его осенило. И он пишет стих, он записывает какую-то идею, он записывает музыку. Он не может не творить. Это его переполняет. Тогда Бог взял, остановил творение. В шестой день, когда шестой день закончился, и перевел мир на управление шаббат, на управление покоя. Таким образом, как Бог дал нам это знание? У нас нету понятия нулевого времени. Он не творил, ему не нужно было времени добавить эти 10 вещей. У нас день кончается с заходом солнца, а наступает день с выходом звезд. Вот это бейна шмашот, между днем и днем, без времени, это где-то округлим 20 минут, в котором еще не наступил шаббат, но уже мы ведем себя, как будто это шаббат. Еще как бы не закончились будни, и еще как бы не наступила суббота. Таким образом, Бог дал нам возможность быть подобным Ему в функциональном аспекте и освободиться этим безвременем, этими 20 минутами осмысленно, освободиться от ошибки подумать, что Бог или обязан творить, и Он движен своим творческим порывом, или думать, что ему нужно прекращать творение, потому что надо сделать перерыв. Таким образом, эти 10 элементов творения учат нас, что Творец ничем не ограничен. И тогда, как мы с вами уже касались, совершенство человека – это слиться с его волей, которая расшифрована в Торе, в заповедях. Осел Авраама Авину, это был тот же осел, который потом был у Моше Рабейну, это будет тот же осел, который будет у Машеха, дай Бог, что пришел сегодня из Раташи, и чтобы мы бы удостоились его привести. Этот осел был создан, один из 10 элементов творения, которые Бог добавил в Эрев Шаббат бен Шмашевоот. И он свидетельствует о том, что человек не чурается материи, материального, не убивает плоть, он ведет ее. Он ее управляет. А взят именно осел. Есть многие, многие животные. Потому что он свидетельствует о настолько власть души над телом, над хомером, когда тело становится послушным, безропотным, не сопротивляющимся хамором. А белый цвет – это чистый. То есть без нарушения воли Бога. Авраам Авину, Моше Рабейну и Машиах – они эталоны совершенства человека. Оно проявляется через меру власти души над телом. Потому что тело по своей сути недостаточно. Глина не может стать кувшином сама. Тело бунтарь. Тело по замыслу диктует свои потребности душе. Мы не можем без H2O. Не можем без одежды. Сейчас осень начинается, слава Богу. И вот в этой ситуации эти три примера указывают нам, что мы не обделены. И что эта духовная связь, которую нам подарил Авраам Авину, заложив корень Адама, начав исправлять грех первого человека, он не закончился на горе Синай со словом Моше Рабейну. Он сопровождает и нас. И вершина этого постижения – это будет приход Машиаха. Приходит устная Тора, рассказывает нам то, что нас ожидает. Это, конечно, глубочайшая тема. Но мы сейчас постараемся взять только то, что касается необходимости нам познакомиться с собой. А то, что откроется с приходом Машеха, дай Бог, в ближайшем будущем, это поможет нам, может быть, углубить наше понимание нашего внутреннего совершенства, нашей внутренней возвышенности. Приблизиться к знакомству с «Ани Адам». Я Адам. Когда придет Машиах, говорит пророк Малахи, что придет один человек без армии, без секретного оружия, и он искоренит зло в мире. Все несовершенство в каждом из нас, во всех людях, во всех явлениях группировки людей. Племена, народы, государства, структуры, глобализация. Во всех масштабах. Понятие человека унижено прогрессом. Унижена всепозволенностью. Оскорблено психоанализом, современнейшими психологическими теориями, которые продолжают измышлять страшные вещи, которые принимаются действительно к реальному поведению, согласно им, что человек в каких-то экстремальных ситуациях, он не ответственен за свои поступки. Освобожден от свободы выбора. Освобожден от ответственности, не дай Бог. Каким образом? Если без армии, без побед, без секретного оружия? Раскрытием своим совершенством, своим знанием. Глубину и содержание совершенства каждого из людей, которые живут с вопросом о смысле жизни. Знание и постижение истины наполнит мир, как говорит Мидраш, как море водой. И это будет конец злу. Потому что зло – это отсутствие истинного знания. Приходит пророк Ишаяу и учит нас, что когда Творец пошлет Машеха, сказано «Яскиль авди», проникнется знанием мой раб, он будет называть Машеха рабом своим, как у Моше Рабейну, помните, Моше Авди. Это высший комплимент человеку, это свидетельство о вершине совершенства, которое человек реализовал. Ярум вениса вегава меот. Великий русский язык здесь нас ставит в сложное положение. Это, так сказать, мой перевод. Можно с этим, может быть, спорить, но в любом случае идея понятна. Ярум – это поднимется, как леарим – поднять. Наса – вознесется, литнасот, вегава стан выше. Кто? Над кем? Объясняет Рамбан, что здесь зашифровано элементы совершенства царя Машеха. Он исправит мир, который начал исправлять грех первого человека и его следствия Авраама Вину, который не побоялся первого большевичка в мире, Немрода. Не побоялся, что его кинули в печь. И продолжал быть первым просветителем. И устраивал уроки без зума. И открывал людям того времени истинную веру в единого Бога. Машиах своим знанием, своим совершенством, светом, который излучает знание Творца. Он не отдельных неевреев. Помните, Авраам делал гиуры для мужчин, а Сара для женщин. Он приведет к Богу целые народы. Может быть, вы уже встречались, и вы справедливо поднимите брови. Одну минутку. С приходом Машеха не будет свободы выбора, уже не будет гиюра. Вы верно учили. Но как Талмуд говорит, сначала надо выяснить, о чем идет речь. Нету противоречия ни в вашем возражении, которое я вместо вас привел, и ни с то, что тут пишет Рамбан. Рамбан не может ошибаться. Речь идет о том, что когда Машиах придет, будет период его прихода. И в этот период он приведет к Богу и народы, которые захотят. И в этом плане Ярум – это над Авраамом Авину. Он будет более совершенен в выполнении задачи воли Творца исправить мир, чем Авраам Авин. Он в Неса, он будет выше Моше Рабейну. Моше Рабейну идет к фараону и требует: отпусти народ мой. Есть страшный мидраш. Бог сказал Моше пойти к фараону и взять с собой Аарона и 70 старцев, духовную элиту того поколения. А в продолжении Пятикнижие описывает, что только Аарон и Моше дошли. 70 старцев, руководителей народа, совет мудрецов, не дошли. Потому что это был центр колдовства, шаманства. Каменные сфинксы рычали. Не дошли. Очевидно, знаете, шли сзади Моше Рабейну и Аарона. Надо уважать учителя, идти за ним. А потом еще медленнее. И каждый на каком-то этапе, в каком-то уголку, по какой-то улочке разбежались. Это было совсем не просто стоять перед фараоном. Машиах, царь Машиах, он противостоит всем царям в мире, во всех видах. И поставит перед ним истинного Творца. И потребует освободить мой народ. И соберет всех изгнанников, которые еще не собрались. Ведь в Израиле это где-то, дай Бог, может быть, половина евреев, которые рассредоточены во всем мире. И поднимется выше Малахим. Знаете, как я не люблю слово ангелы, но я знаю, что многие слушатели, они все-таки не знают иврита, и тогда надо пойти им навстречу. Царь Машех будет выше ангелов. В духовной структуре, а мы сейчас уже вышли на влияние на духовную структуру, до сих пор мы говорили сравнение Авраама и Моше в этом мире. Царь Машех, его власть над нашим миром проникнет и в пульт духовного управления, духовный центр. Выше в духовном мире это управляющий, ниже это управляемый. Ему будут подчинены и ангелы, и министры 70 народов, духовные корни. И его связь с Творцом, его белый осел, который не только очищенная материальная суть, а поставлена на службу душе, когда всадник управляет ею. Забежим немножко вперед, но это пояснит нам эти сложные вещи. Известно, когда вернулись из первого изгнания, имеется в виду первое из четырех, не египетское изгнание, оно стоит в стороне, на начало подготовки всех изгнаний. Сделал Бог прививку еврейскому народу, чтобы мы могли бы выдержать при реализации нашей свободы выбора, конечно, все испытания. Так когда мы вернулись из первого Вавилонского и персидского изгнания после чуда Пурима, Великое Собрание сделало духовную операцию и вывело отрицательное начало идолопоклонства вне нас. Называется это его зарезом. То есть у первого человека отрицательное начало было вне его. Что все-таки мы знаем, что есть евреи, которые попадают в сети идолопоклонства. Или Дальнего Востока, или виды христианства. Это потому, что не полностью уничтожили отрицательное начало. Оно стоит извне, ему противостоять легче. Но может все-таки победить, даже будучи вовне. В любом случае, попытались они вмешаться и облегчить нам и отрицательное начало страстей, вожделения. Увидели, что курица не может носить яйцо. И не будет. Яйцо тогда пользовались как лекарство для больных. И оставили это отрицательное начало. Равольбе, с Божьей помощью, дойдем до этого, будем учить. Приводит еще один комментарий, менее известный. Мужи Великого Собрания отказались вмешиваться в силу страстей, силу вожделения, плотское вожделение, которое коренится в нашем животном начале. Потому что это земное вожделение необходимо, чтобы учить Тору. Тору можно учить со страстью, с физическим вожделением. Вот о чем идет речь. Белый осел. Мы знаем потрясающее свидетельство. как тела наших величайших мудрецов были одеждой души. Вспомните Раби Шимона бар Йохая и его сына. Двенадцать лет каждый день, кроме субботы, быть закопанными в песок, так, чтобы не тело было покрыто, а одежду хранили на шаббат, чтобы учить Тору. И вышли на такой уровень, когда их взгляд был проникнут светом Торы. Таким образом, Машиах откроется в мире как совершенный Адам. И это знание, оно и будет его оружием, его силой. Это путь. Оказывается, у всех людей в мире есть поиск смысла. У всех людей в мире душа требует связи с первоисточником. То, что люди потеряли, это полное знание. И то, что отрицательное начало, оно ввело в заблуждение и так далее, мы еще получим на следующий урок. Безрат Ашем. И все-таки эту эстафету от Моше, от Авраама Авину, Моше Рабейну до царя Машеха, мы имеем свидетельство, как в каждом поколении выдвигаются лидеры. Рамбан учит это из маленькой детали. Он обращает внимание, что Мидраш говорит, что когда Моше Рабейну пришел к фараону, он же был пастухом. Помните, да? Братья Йосефа, они были пастухами. Евреи были пастухами. Египтяне были элитой того мира. Скотоводство было для них презренным плебейским занятием. Он был низменным пастухом в их глазах. И Мидраш подчеркивает, вот в таком качестве стоит Моше Рабейну перед фараоном. Спрашивает Рамбан, откуда эта сила иметь авторитет в глазах фараона? Ведь обратите внимание, когда Моше Рабейну берет посох, Арон, и превращает его, так сказать, в драконов, в змей, фараон расхохотался. Вызвал детей из детского сада колдунов. У них там были свои университеты колдовства и шаманства. И дети превратили свои посохи в змеев. Арон превратил посох змея в посох. Они тоже превратили свои посохи змеев в посох. когда посох, змея, посох Аарона проглотил посохи змеи, посохи детей. И тогда фараон сказал: хорошо, получишь статус главного колдуна Египетской империи, пожизненную пенсию там и какой-то там серебряный таз на шею. Почему он терпит дерзость Моше Рабейну и Аарона? Отпусти народ мой. Ведь он перестал в своем реестре, сказал: не знаю вашего Творца. Не знаешь, так Бог сказал: получишь 10 экзаменов, 10 казней и узнаешь. Но поведение фараона совершенно непонятно. Перед ним стоит некий авторитет, с которым он считается. А за Моше Рабейну не стоит никакая ни сила, ни какая-то, так сказать, протекция, ни какая-то рекомендация. Приводит Равольбе здесь обзор, потрясающий обзор, что мы тоже можем увидеть и себя в этой цепочке. Начиная с авторов Мишны, Танаим, они те, кто стали лидерами поколения, и их мнение было ведущим, были работягами. Помните, Шамай был строительным подрядчиком. Он приводит и Рамбам, Маймонид, Нахманид, Рабейну Йона, Рабейну Иуда Алеви, они были все врачами. Продолжает Равольбе и говорит: Аризаль, Бааль Шем Тов, Гаон из Вильнюса, Раби Исроэль Салантер, Хафец Хаим, Хазон Иш. Они не были главами ешивотов. Кроме Исроэля Салантер, в конце дней он таки был главой ешивы. Они не были избраны советом мудрецов. Они получили благословение на путь в Тору от своих учителей. Как Хазон Иш послал, слегка, а Хафец Хаим послал Хазон Иша в Израиль. Откуда берется авторитет Рав Шломо Залман Ойербах, Рав Ильяшев, Рав Авадия Йосеф, Рав Моше Файнштейн? Их авторитет распространился на весь мир. Баба Сали. Творец в каждом поколении раскрывает нам наших лидеров, он их сажает. Их Тора, их совершенство, качеств характера, они являются той силой, которая выдвинула их и поставила их во главе. Есть многие рассказы, когда даже не еврейские великие мира их раскрывали величину еврейского гения. Приходили, советовались, учились, как Антонинус и Раби Иуда, римский император, и с Раби Иуда Наси. Приводит Равольбе Рамхаля в Датвунот. Я приготовил вам прямо тут из перевода быстренько, потому что мало времени. Значит, есть в мире этапы, и я беру четвертое состояние, оно как раз и говорит о состоянии прихода царя Машеха. Когда Творец откроется всем созданием путем знания и постижения. Не с помощью чудес, а тем, что увидят славу Всевышнего и постигнут ее своей мудростью и знанием. Ибо сказано у пророка Ишаяу, я вам это приводил, потому что наполнится земля знанием Бога, как море водой. И у него же написано дальше, своими глазами увидят Всевышнего, то есть увидят духовные корни событий, увидят духовные законы истории, увидят роль евреев в их жизни. Увидят это, узнают. И откроется, продолжает, значит, Ишаяу, и откроется слава Всевышнего, увидит ее всякая плоть, все вместе. В период второго храма, и первого и второго храма, были чудеса, и говорит Рамхаль, тогда не потребуются чудеса и знамения для подтверждения веры. В первом и втором храме были чудеса. Но это называет Равольбе внешним свидетельством. Не раскрытие внутреннего содержания. Потому что, говорит Рамхаль, если бы убрали бы чудеса и знамения, 10 постоянных чудес были в Иерусалиме в храме, то не было бы этой полной веры, не было этого полного знания, которое прониклось через сердце. Оно было связано с полнотой чудес. Приход Машеха, знание будет таким полным, что не нужно будет чудеса. Не силы чудес, достаточно будет знания и постижения. Так же, как это происходило у пророков, когда их тело не ограничило душу, и они выходили на знание, полнота которого может только вынести человек. Не путайтесь с тем, что Моше Рабейну попросил 50-е ворота познания открыть, Бог сказал ему нельзя, как ты будешь как человек. Не об этом идет речь. Моше Рабейну хотел силой души в теле увидеть духовное. Это невозможно. Здесь речь идет, что одежды мира, которые скрывают волю Бога, перестанут это скрывать. Силы познания, силы души человека из-за чистоты его, значит, тела, которое не будет его экранировать, увидят за этими одеждами, в этих одеждах, в этих 49 ступенях познания, они увидят волю Бога. Как мы с вами учили духовные законы истории на Мегилат Эстер. Как поколение Мордехая и Эстер узнали, что они вершат свою судьбу. Увидев цепочку событий, причина-следствие. И то, что было написано у пророка, и то, что мы делали. Так и в период, еще период прихода царя Машеха. Только с большей ясностью и с максимальной полнотой. Вот почему, что после того, когда уже период его прихода закончится, и теперь восстановится это в сознании, уже не будет возможности делать гиюр. Потому что гиюр – это раскрытие Творца и принятие этой веры как образ жизни. Это не хохма принять истину, когда она не скрыта, значит, ты ничего не делаешь. Когда человек раскроется, что единственное бытие – это воля Бога, так что здесь выбирать? Быть или не быть, понятно, что нормальный человек выбирает быть, это не выбор. Это уже необходимость, мы не можем не дышать. Поэтому не нужны будут чудеса и знамения, и Машиах не будет воскрешать мертвых, как продолжает Рамбам Маймонид. И завершает Равольбе. И говорит. Был приход попытка прихода Машеха у Бар-Кохбы, и он объявил себя Машехом, Мелех Машех. Мудрецы послали его проверять. И они представили перед ним обвиняемого и сказали ему: не общаясь с ним, не выясняя никаких свидетельств, никаких фактов, силой запаха суди его и выясни его вину. Попробуй его оправдать. Наш суд ищет оправдание. Если нет оправдания, тогда это и есть обвинение. И он не смог. Спрашивает Райвит на Рамбама, который приводит это. Ты говоришь, что не нужно будут чудеса, Машиах не будет делать чудеса. Вот проверяли его и от него требовали знамения. Потому что известно, что Машиах будет выяснять праведных и неправедных, будет их судить силой Реах. Позвольте мне здесь добавить свои размышления. Почему именно Реах? Почему запах? Почему в святая святых раз в году Коэн Гадоль входит с Кторет? С особым запахом, особую, так сказать, смеси. Запах – это мельчайшее состояние материи, которое еще материя, но уже почти не материя, но уже даже почти не имеет веса, начинает передвигаться в воздухе. То есть, может быть, здесь имеется в виду, и это ответ Равида, нету здесь знамения. Заложено в каждом из нас. В определенной мере. Возможность проявить силы души. Это было заложено у первого человека изначально. Так же, как, помните, мы учили с вами, что у первого человека была сила очищать тело. Только из-за греха забрали это. И поэтому надо теперь через смерть разделять тело на первичные элементы. Алеф, Далит, Мем, Гей, Адама, земля. Из праха создан, прах вернешься и так далее. Приводит Рав Вольбе за царь, что когда Яаков приходит красть благословение по указанию мамы, невидящий Ицхак говорит: «Ре, реах бни, ке реах саде, ашер бирхо, бирхо ашем». Невидящий Ицхак увидел своего сына в райском саду, имеется в виду на духовном уровне, человека до греха. И здесь упоминается Реах. Он это обонял. Поэтому это не противоречит тому, что сказано, что у Машиаха не нужно будет чудеса. Это просто еще один элемент совершенства, который в нас находится. Я позволю добавить еще несколько примеров, когда готовил этот урок. Известно, что Хафец Хаим с частью своих учеников общался без слов, он читал их мысли. И у нас нет сегодня пророчества. Но Баба Сали, Захар Цадик и Кадош Бараха, предсказал падение России в 1980 году, когда перестройкой не пахло. Детали как-нибудь при возможности. Я просто свидетель. Не знаю, насколько один свидетель достаточен здесь, но просто то, что я сказал, что я слышал в 80-м году, потом прореализовалось. И завершаем наш урок. И Равольби называет «Сиюм а-сиюм». Финиш, завершение. Система Адам. И он относится к нам с искренним и справедливым уважением. К нам, к еврейскому народу, каждому из нас. И говорит, приняв эстафету от первого человека, Авраама Вину, Моше Рабейну, мы идем навстречу к Машеху. И мы не отчаиваемся. Мы пытаемся нашими силенками исправить грех в себе, чтобы вернуться нам и вернуть весь мир на уровень первого человека до греха. Мы каждый день спрашиваем себя в нашем относительном совершенстве, когда наши дела выйдут на относительно на уровень Авраама, Ицхака и Якова, на их поступки. Мы поднимаемся иногда, ощущая себя, что наши души стояли на горе Синай и сказали на Асе ве-Нишма. И мы стремимся выйти на это состояние, когда мы будем жить, как в пустыне, только духовным, только Торой. И мы ждем Машиаха. Который все это вместе поможет нам достигнуть. У нас есть живые эталоны, мудрецы Торы, которые сегодня дают нам представление реально, в наше время. Что такое Адам? Талмид Хахам – это Адам. И нужно постараться учиться у Талмиды Хахамим. Если можно даже быть близкими, чтобы учиться от их образа жизни, от образа поведения. Потому что это не написано в Торе. Это живая Тора. Завершает Рав Вольбе и говорит, что товарищ Дарвин принадлежит к школе мыслящих, что человек произошел от обезьяны. Он просто не видел людей. Он не видел Рабислоя и Сроэля Месалантер. Мы с вами видели Рав Ицхака Зильберзаца. Многих-многих еще мудрецов. И мы знаем, что Тора Мяшамай, и что эти такие мудрецы, они результат и плоды этой особенной книги.